Форум в Давосе завершился, украинская делегация вернулась домой. Итоги ключевых встреч, заявлений и событий Международного экономического форума обсудим с экспертом Максимом Праздниковым, который уже в нашей студии. И мы будем начинать сейчас наш разговор. Здравствуйте, Максим. И если подводить итоги форума, который проходил на прошлой неделе в Давосе, очень многие эксперты соглашаются с тем, что именно переговоры украинского президента Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ стали одним из главных итогов Всемирного экономического форума для Украины, в частности, если обсуждать. Вот. И Петр Порошенко заявил о том, что мы уже на 80% выполнили требования фонда и решительно настроены на проведение дальнейших реформ. Ну и, в частности, миссия будет до апреля работать в Украине, и мы получим следующий транш. По крайней мере, вот об этом заявил президент. Насколько оптимистичными являются эти заявления?
Ну, вы знаете, действительно, была достаточно важная встреча, действительно обсуждалось очень большое количество вопросов. По итогу этой встречи Петр Алексеевич сказал, что мы уже буквально в апреле ожидаем поступления очередного транша, причем там, если изначально речь шла о 1,5 миллиарда, то сейчас уже якобы обсуждается цифра в 2 миллиарда.
Да, эта цифра фигурирует во многих СМИ.
Да, при этом господин Гройсман в свое время, опять же, буквально незадолго до этого сказал, что мы очередной транш ожидаем скорее к концу первой половины года, ну, видимо, что-то произошло и о чем-то в той или иной степени договорились. Опять же, буквально вот в пятницу имел возможность пообщаться с несколькими людьми, которые непосредственно участвовали в этой миссии, которые были в Давосе, у которых был определенный инсайт, и комментарий с их стороны был о том, что действительно есть некие внутренние договоренности с фондом, есть понимание того, как двигаться дальше, и есть определенное подтверждение того, что в ближайшее время мы с определенным оптимизмом смотрим в будущее и действительно этот транш ожидаем. Причем, более того, там, насколько я понял, фонд готов пойти на определенные уступки и, возможно, где-то даже на некие смягчения определенных требований, которые предъявлялись до этого.
Вот 80% выполнения требований МВФ. Почему возникла такая цифра, как вы считаете?
Ну, сложно оценить, знаете, в процентах, насколько это было выполнено.
Я думаю, что да, любому эксперту здесь сложно оценить, но президент назвал именно эту цифру.
Может быть, просто посчитал в целом ожидаемые реформы. Ну, там, опять же, они достаточно часто озвучивались, муссировались, но не на слуху. Это реформа земли. Это антикоррупционный суд, пенсионная реформа, приватизация и цена на газ. То есть, если отталкиваться от того, что 80%, ну, это как минимум 4 из них должны быть выполнены. А у нас в определенной степени с очень большой натяжкой, ну, наверное, можно декларировать пенсионную реформу. И то, опять же, это не
и
столько реформа,
не
это старт, скорее,
да, это
старт реформы. Ну, опять же, если закрыть глаза на ряд каких-то вещей, то формально можно считать это началом реформы. Ведется речь о приватизации, о том, что действительно в этом году будет дан ей очень активный старт, но насколько это соответствует действительности, мы из года в год ожидаем, что вот сейчас буквально у нас будет очередная success story, но по-хорошему после случая с Криворожсталью никаких громких побед у нас не было. То есть какие-то разовые кейсы, но очень небольшие суммы. Мы из года в год в бюджет зашиваем цифру от 15 там, до 20 миллиардов, если не ошибаюсь, в этом году 17 миллиардов,
которые планируют получить при приватизации.
А в реальности эта цифра измеряется, ну, в лучшем случае, десятками миллионов. Как произойдет в этом году? Ну, даже если предположить, что это тоже засчитывается как некое исполнение
требований
МВФ, то у нас остается земельная реформа, и мы прекрасно знаем продленный мораторий.
Мораторий, да, до конца года.
У нас есть открытый вопрос по антикоррупционному суду, хотя, опять же, уже, возможно, вот буквально сегодня в соцсетях пошел такой массовый разгон, я уже на нескольких, по крайней мере, сайтах видел, о том, что якобы то письмо, которое было направлено со стороны МВФ в адрес нашего правительства, касающееся внесенного законопроекта и критики
президентского законопроекта.
Якобы Кристин Лагард о нем ничего не знала, не слышала, не в курсе, о чем вообще идет речь, и каких-то глобальных претензий со стороны фонда по этому вопросу нету. То есть, насколько это заявление соответствует действительности, мы, я думаю, буквально в течение сегодняшнего, завтрашнего дня узнаем. Но если соответствует, то это как раз тут свидетельство того, о том, что некие определенные шаги назад будут сделаны.
Но как минимум не только МВФ. Представители МВФ критиковали президентский законопроект касательно антикоррупционного суда. Критика также поступила официально от Мирового банка, от представителей Европейского союза. Вот, поэтому
ну вот у нас как
посмотрим,
раз
конечно, насколько подтвердится
как изменится
информация.
Эта риторика и будет ли продолжаться в том ключе о том, что нужно переформатировать, либо действительно мы сейчас можем увидеть определенные шаги назад и некий отказ, что, к сожалению, не очень радует, поскольку ну, надо это признать, наверное, одним из наиболее мощных драйверов реформ в Украине за последнее время, последний год, так это точно, это выступал, как ни парадоксально это будет звучать, но именно Международный валютный фонд и международное сообщество, которое, в общем-то, очень активно лоббировала все изменения и выступала с инициативами о том, что нужно как можно быстрее вводить все реформы, опять же, тоже антикоррупционный суд, реформа пенсионная, земельная и прочее. Если они займут сейчас более наблюдательную позицию и в какой-то степени, ну, опять же, называя вещи своими именами, из некого политического поля уйдут сугубо финансово-экономическое, ну, я не думаю, что это позитивно отразится на происходящих изменениях в стране.
А насколько очередной транш от МВФ важен вообще для Украины? И 2 миллиарда — это много или мало, если учитывать обороты украинской экономики?
Ну, знаете, если мы говорим о общей сумме долга Украины, это порядка 76 миллиардов, из которых там порядка, ну, чуть меньше 50 — это внешние долги. То есть, с одной стороны, ну, 2 миллиарда, может быть, прозвучит как не столь большая сумма, опять же, на фоне общего ВВП порядка 100 миллиардов.
Но важно ли ее получить?
Но они критичны. Я бы сказал, они очень критичные, поскольку в прошлом году, в общем-то, у нас была чуть получше ситуация. Мы получили 1 миллиард от фонда, и фактически 1,1 миллиарда мы вернули. То есть прошел, на самом деле, такой некий рефинанс и пролонгация просто долгов. Сколько получили, по самом деле, столько и отдали, там, в виде процентов и возвратов по долгам. То в этом году ситуация гораздо более сложная. Нам предстоят гораздо больше выплаты, то есть там это порядка 6 миллиардов и выше. И на сегодня, а если мы говорим в перспективе нескольких лет, то эта сумма там порядка 20 миллиардов, а, простите, все запасы Национального банка — это около 19. Причем, если вычесть наш долг перед МВФ, а это там порядка 12 миллиардов, то там чистыми будет 6 с копейками, ну, 6-7 миллиардов, то есть это совсем небольшая сумма. Поэтому, ну, на сегодняшний день можно сказать, что это критичная сумма для того, чтобы, по крайней мере, поддерживать более-менее стабильную ситуацию в стране. Это первый момент. А второй момент — это то, что сотрудничество с МВФ и кредиты МВФ — это очень показательный момент для всех остальных финансовых институций. То есть, если замораживается программа и партнерство с МВФ, то это означает, что и остальные...
Это тревожный звоночек для остальных международных.
Это тревожный звоночек, абсолютно верно, для всех остальных других и государственных структур и частных инвесторов. Да, есть уже озвученный план со стороны Министерства финансов в том, что они повторят свой успех прошлого года и уже в первом полугодии в этом году выйдут на внешние рынки заимствования, опять же, с цифрой там порядка до 3 миллиардов. Ну, опять же, давайте посмотрим, как это происходило в прошлом году. Там была соответствующая конъюнктура, был определенный спрос. Плюс, да, мы привлекли долгие деньги, мы привлекли их на 15 лет, но мы привлекли их под гигантские проценты, там 7,375% годовых. Ну, даже если вы сейчас банально посмотрите, то есть Украина — это страна высоких рисков. Если вы сейчас банально посмотрите на проценты, которые платят банки в Украине, то уровня там 7,5% долларов годовых вы не найдете нигде, даже в самых рисковых банках. А мы, как страна, под эту ставку занимаем деньги у международных инвесторов. Это очень большая ставка. То есть, ну, наверное, одна из наибольших на сегодняшний день в мире. У того же Ирака были меньшие проценты. Там Греция после всех дефолтов, после того, как они там получили списание даже не десятков, а сотен миллиардов долларов, они вышли на внешние рынки под 4,6. Мы занимаем под 7,375. То есть при этом кредиты от МВФ — это 1,5-2%, ну, 1,6-1,5%. То есть это в 5 раз дешевле. Опять же, на самом деле нужно понимать, что у всех стран есть долги, и все страны привлекают какие-то деньги на развитие. Ну, мы, к сожалению, в большей степени в последнее время на рефинансирование старых долгов, но не суть. Все страны имеют долги, они их привлекают. Вопрос даже не столько в сумме этих долгов, хотя, опять же, конечно, если они очень сильно превышают общий ВВП по стране, то это не есть хорошо. Но у нас ситуация не такая, то есть в процентном соотношении у тех же Штатов или у Японии по отношению к их ВВП долги больше, чем у Украины. просто они их привлекают под, там, не знаю, 0,5% или под 1%, а мы привлекаем под 7,375, что там в 7,5 раз дороже. То есть вот это играет роль.
Интересный прогноз также президент Украины дал по поводу места в рейтинге Doing Business. Он уверенно заявил о том, что через несколько лет, а точнее, если цитировать, за короткое время мы будем в первой пятидесятке. Mm-hmm. Насколько реальны эти прогнозы, учитывая, что сейчас Украина на 76-м месте в этом рейтинге?
Да, ну мы действительно на 3 позиции с прошлого года улучшили свое положение. То есть это был там 79-80 место, сейчас 76. Причем, если посмотреть немножко более детально, то окажется, что наибольший прирост мы получили за счет изменения в разрешении на строительство. Более того, не просто изменения в этой сфере, а изменения, которые произошли в одном конкретном городе в Киеве. И произошли они фактически на год. То есть это было введено как некая временная мера. Это когда был уменьшен жилищный фонд, который там компании, занимающиеся строительством, вынуждены давать городу там, с 10 до 2%.
Я напомню нашим слушателям, что рейтинг Doing Business, он связан с легкостью ведения бизнеса в стране.
Да. И фактически очень сильный прирост наших позиций произошел только потому, что в Киеве произошло изменение в этой сфере. То есть теперь при строительстве в Киеве не нужно отдавать там 10% жилого фонда, а там всего лишь 2%. Там, и речь шла вообще о том, чтобы 0%.
Но опять-таки это только Киев,
это только столица.
Это не репрезентативно для всей страны.
А во-вторых, это введено на 2018 год. То есть на год. Неизвестно, продлят эту норму или нет. Соответственно, если они продлят, у нас очень большие риски того, что мы откатимся назад. Фактически мы со 142-го места прыгнули на 35-е или 36-е. То есть мы более чем на 100 позиций увеличили свое место в рейтинге вот, по этой именно составляющей. Вот за счет одного решения, принятого Киевгорсоветом. То есть фактически это не улучшение в рамках страны. И это означает, что... И опять же, по очень многим моментам мы на самом деле свою ситуацию улучшили. Но просто вопрос в том, что мир движется еще быстрее. Это как та ситуация, что если ты хочешь куда-то прийти, тебе нужно не просто идти, а бежать, потому что весь мир движется быстрее, чем ты. То же самое по нашим прогнозам с точки зрения ВВП. То есть у нас очень гордо анонсировали прогноз на этот год порядка там 3-4% роста ВВП. Много это или мало? Ну, с одной стороны, наверное, это звучит много, если сравнивать с европейскими странами. С другой стороны, на том же форуме в Давосе был пересмотрен прогноз мирового роста ВВП, его подняли до 3,9%. А для развивающихся стран это вообще 4+, 4,5%. То есть, если нас сравнивать с какими-то развитыми странами в Западной Европе, там, с Францией, с Германией, ну да, 3-4 это рост гораздо быстрее, чем растут они. Но им расти просто не надо с такой низкой базы. А весь мир 3,9. То есть, мы опять отстаем.
Получается, что так. А что должно, по вашему мнению, произойти, чтобы все-таки попасть в первые 50 позиций?
Ну, знаете, тоже, опять же, нужно давать себе очень четкое чувство. Рейтинг Doing Business — это очень специфический показатель и всего лишь один из. И, ну, это такое хорошее мерило, на которое можно ориентироваться, которое можно вынести красиво, показать общественности и сказать, вот видите, мы выросли вот в этом рейтинге за счет того-то и того-то, такого места. Я просто сейчас задам один очень простой вопрос. Вот как вы думаете, мы на 76-м месте? На 78-м месте расположена одна страна. Как вы думаете, какая?
Я знаю ответ на этот вопрос. Это Китай.
Это Китай. То есть вот как вы думаете, Китай испытывает недостаток в потенциальных инвесторах,
ну, наверное,
или в размещении производства и прочее, прочее, прочее? Наверное, вряд ли.
А в чем тогда проблема? Казалось бы, Китай сейчас очень мощная страна, как раз-таки с точки зрения экономического развития. Почему же тогда он на 78-м месте? Еще дальше, чем Украина.
Ну, знаете, у них тоже хватает своих вопросов. У них просто достаточно долгий промежуток времени была очень дешевая рабочая сила, чем пользовались все крупнейшие корпорации мира, размещая свое производство там. У них есть определенный доступ к ресурсам, у них есть определенные там поддержки со стороны там всех госструктур. И, по-хорошему, у них сумасшедший внутренний рынок, да, то есть, если мы говорим о даже внутреннем рынке потребления, то это банально за счет населения, миллиард с лишним, там, порядка 1,5 миллиарда населения, ну, все, это, скажем, 20% всей земли, всего населения земного шара.
Ну, к примеру, легкость ведения бизнеса не может быть не связана с инвестициями, с тем, что капитал будет приходить в Украину, что, в общем-то, очень важно для дальнейшего экономического роста, как минимум, вот если, да, по этому показателю смотреть. Что должно измениться у нас с точки зрения законодательства и, возможно, с точки точки зрения реформ, о которых уже мы говорим очень долго и которые, к сожалению, пока что не происходят.
Ну, кстати, определенные телодвижения есть, определенные реформы происходят, но для любого инвестора, для любого капитала важно не только иметь возможность прийти в страну, но важно иметь возможность из нее рано или поздно уйти. То есть, если ты вкладываешь деньги в страну, и ты зарабатываешь что-то, ты должен быть уверен в том, что рано или поздно ты деньги можешь забрать. А у нас, простите, буквально недавно отменили законодательство, которое, в принципе, это запрещало. То есть, до недавнего времени с целью валютного урегулирования был введен целый ряд ограничений, который банально запрещал вывод денег из страны. То есть, если была какая-то иностранная дочка в Украине, она получала прибыль здесь, она не могла ее вывести отсюда. И это буквально отменили, ну, да, какое-то время тому уже назад, но эта норма действовала не один год. И, ну, какой нормальный инвестор будет заходить в страну, вкладывать в нее деньги, если он знает, что такие нормы периодически здесь возникают? Он должен быть 100% уверен в том, что он secured, что в любой момент может забрать свои деньги, в том, что в этой стране действует верховенство права, в том, что здесь честные, нормально работающие суды, в том, что никто не рыдернет это предприятие, не перепишет в реестрах, не заберет себе. То есть мы должны очень четко понимать, что мы не такие единственные уникальные в мире. То есть мы конкурируем с более чем 180 странами с точки зрения инвестиций. И тот же форум в Давосе, это помимо таких неформальных геополитических встреч, это очень большая площадка для промоушена своей страны с точки зрения мест привлекательности. Опять же, вот можно посмотреть на примере президента Соединенных Штатов Америки, который там второй за всю историю и первый, который приехал за последние 18 лет.
Вообще, в принципе, на этот форум, да.
Чему было посвящено 80% его выступления? Там, инвестируйте в Америку, приходите к нам, мы даем вам возможность, мы даем вам отличные поддержки со стороны государства, вкладывайте в деньги в Америку. То есть он перефразировал фактически свою фразу «America first», и то, что он до него попытался донести, то, что было второй частью его фразы на этом форуме, «but not alone». То есть да, Америка на первом месте, но мы не одни в этом мире, и мы приглашаем инвесторов вкладывать в нашу страну. Ну, это то,
звучали ли такие заявления от представителей из Украины?
Знаете, я не готов сказать, но такого выступления со стороны Петра Алексеевича я не слышал, но то, что он анонсировал, это то, что действительно есть очень большой интерес со стороны многих инвесторов, с одной стороны, в том, что у него было более 80 запросов от руководителей крупнейших мировых компаний о личных встречах, переговорах, и что-то из них он провел. У нас есть заявление мэра до города Киева о том, что Starbucks вот нам скоро придет. Правда, тут один нюанс. Насколько я слышал, Starbucks уже выступил с опровержением этой новости и сказал, что пока не рассматривает вариант прихода в Киев. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. Но тут тоже такой интересный момент. То, что есть интерес к стране и Ukraine is on the radar, то есть Украина действительно под каким-то радаром, под пристальным взглядом стороны инвесторов. Да, наверное, это соответствует действительности. Поскольку после такого падение стоимости активов после такой девальвации, это есть шикарная возможность покупки активов, ну, действительно, за очень небольшие деньги. И если потом начнется разворот и начнется экономический рост, то мультипликатор может быть там 10-кратный, с одной стороны. И то же самое показал определенный рейтинг в прошлом году, когда проводили опрос у многих инвесторов в мире, какая страна, одна из первых, которую вы рассматриваете как потенциальные инвестиции. Украина заняла, это, по-моему, или первое, или второе, ну, по-моему, даже первое место, как страна интересная, потенциально интересная для инвестиций. Ну, опять же, тут нужно понимать, что мы, как очень принято говорить, страна постоянно растущего потенциала. То есть он у нас каждый год на протяжении 25-26 лет, он все время растет. То есть каждым годом он все более и более возможен, только вот как-то выхлопа нету почему-то. Он
все растут время, ли вместе потенциал с потенциалом растет, и риски?
Риски, да, возможно, но потенциал растет, но как-то вот не реализуется. То есть и вот он либо лопнет, как дутый воздушный шарик, либо все-таки до какого-то уровня позволит нам оторваться от земли и взлететь. И то, что интерес есть, это нормально, это правильно. Но за этим интересом должны быть какие-то конкретные действия. За весь прошлый год там те суммы, которые заходили прямые иностранные инвестиции, это копейки, это там, ну, может быть, несколько миллиардов. Там, в мировом масштабе, где крутятся триллионные суммы, и там объем свободных денег, это несколько триллионов, ну, это ни о чем.
Также по поводу вопроса, который мы уже частично обсудили, по поводу вывода капиталов из страны, к примеру, журналист Валерий Калныш, который также присутствовал на форуме в Давосе, он говорил о том, что президент заявил о намерении ввести налог как раз-таки на вывод капиталов из страны. Если, к примеру, говорить о том, что те, кто вкладывают деньги в страну, не будут облагаться налогом, а те, кто выводит деньги из страны, будут платить налог на выведенный капитал. Насколько это поспособствует тому, что капитал все-таки будет приходить в Украину?
Смотрите, ну, есть такое понятие, как налог на репатриацию, он достаточно давно существует, он есть, он, наверное, вряд ли куда-то уйдет. То есть тут скорее речь шла о так называемом налоге на выведенный капитал в принципе. И это то, что уже муссируется, опять же, очень активно с конца прошлого года. Это то, что несколько раз бизнес задавал президенту на встречах с бизнесом вопрос. Это речь о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. То есть это подразумевает, что фактически, если предприятие оставляет деньги в обороте, то есть вкладывает его в какие-то новые производственные мощности, в какие-то там закупку материалов, ну, то есть деньги остаются в бизнесе, не идут на выплату дивидендов, не идут как чистая прибыль компании, то налог с... фактически налог, да, вот эти заработанные деньги, он не выплачивается. То есть он выплачивается только в тот момент, когда деньги из компании забираются. И это очень долгая и очень активная дискуссия между представителями налоговой службы, между общественностью, между бизнесом. То есть то, насколько это приведет к падению налоговых сборов. То есть налоговая озвучивает, что это приведет к дырке в бюджете в размере там, 20-30 миллиардов. Есть расчеты большого количества общественных организаций, что эта сумма гораздо меньше. И фактически, да, на какой-то промежуток, может быть, там в рамках одного года, там полутора-двух, будет определенное проседание, но мы должны думать немножко более стратегически и смотреть в будущее. И это очень классно отыграет в перспективе даже 5 лет. То есть в 5-летнем это выйдет уже в позитив, а в дальнейшем это приведет к дополнительному стимулированию развития бизнеса внутри страны. То есть пока вопрос открыт. Насколько я знаю, я присутствовал, опять же, на одной из последних встреч президента с бизнесом, где был ему задан прямой вопрос, до конца года будет ли такого рода законопроект внесен в парламент. Тогда он пообещал, что да, такой закон скорее, ну, по крайней мере, в планах это есть, и это будет сделано. К сожалению, до конца прошлого года пока это сделано не было, то есть дискуссии продолжаются, ну, посмотрим.
Посмотрим, конечно же, будем обязательно отслеживать, какие новости принесет нам работа и Верховная Рада Украины в этом году, и правительство Украины, и будем эти темы обязательно обсуждать с вами еще в эфире. Спасибо вам большое. Спасибо. Максим Праздников, экономический эксперт, был гостем нашей студии в прямом эфире на Громадском радио.